что, значит, оставить меру пресечения без изменений. Но фактически, поскольку назначение дополнительного расследования – это нарушение 392 УПК, и этого не может быть сделано, да, в законном правовом поле, значит, получается, что начиная даже со срока, установленного прокуратурой, хотя они его там спецификировали, даже 7 декабря, 12 декабря он должен был быть уже освобожден, фактически. Мог быть освобожден. По какому постановлению он находится по страже, мы не знаем. Значит, сейчас ситуация такова, что доказательств незаконности этого уголовного преследования более чем достаточно. И по документам, и логически, и просто с точки зрения здравого смысла абсолютно для всех. Но все доводы защиты в адрес прокуратуры генеральной, в адрес прокуратуры города Москвы, они остаются без ответа. То есть, по мнению наших защитников, в процессе расследования по этому уголовному делу вообще прокурор Москвы ни разу не затребовал это дело и не изучал. И генеральный тоже. Хотя ему такая была предана огласка. Значит, мы говорим о чем? Что если мы находимся в так называемом правовом государстве, и если такие методы будут применяться... То есть, в принципе, вот такая ситуация, она происходит только вот в коммунистическом суде и в прокуратуре ЦАО. Вот на примере Таганского суда мы видим, что по этому же уголовному делу выносится вполне законное обоснованное решение на основании тех материалов, которые судье были представлены. То есть мы наблюдаем, что вот там есть небольшая группа лиц, которые вот таким образом манипулируют, можно так сказать, судьбами людей, да? Потому что понятно, что это судьба Григория Петровича, но также это судьба его близких и родственников, это судьба сторонников, это судьба вообще граждан Российской Федерации, поскольку получается, что любому человеку, кому не понравился по какому-то мотиву, можно взять, посадить в СИЗО и пусть он там посидит. Вот мы это придумали, это уголовное дело. Вот. То есть если мы понимаем, что мы находимся в таком правовом поле, в этом государстве, что небезопасно в нем жить, фактически у всех есть дети, родители там, и так далее, другие родственники. Значит, поэтому мы считаем необходимым довести до органов власти и управления, потому что эта ситуация, она порочит, в большой части порочит именно сотрудников власти и управления правоохранительных органов. Почему? Потому что она бросает тень на все другие решения других органов, потому что раз там так, то может быть и в другом месте так же. То есть фактически они вот своим поведением, потому что я знаю, что из нашего опыта есть действительно... добропорядочные, законопослушные люди, которые выполняют свой долг и которые защищают действительно интересы граждан. И когда мы видим, что вот такая ситуация имеет место, она просто бросает тень полностью на весь институт прокуратуры, на весь институт судов Российской Федерации. То есть это уже называется, это уже не называется каким-то там нарушением, это называется беспределом просто и произволом там, как угодно. То есть мы доводим до сведения людей, до сведения правоохранительных органов такую ситуацию, до сведения средств массовой информации, чтобы вы понимали, что вас вводят намеренно в заблуждение очень узкая группа лиц. Это небольшое количество людей, которые находятся в сборе, как мы понимаем. По мнению защиты, это именно так. Значит, потому что других оснований мы не видим, когда затягиваются жалобы на 190 дней рассмотрения защиты, а когда прокуратура рассматривается в тот же день, да? Когда принимается к рассмотрению необоснованное совершенно ходатайство, когда нарушается решение, вступившее в законную силу суда и так далее. Значит, поэтому мы считаем, что данную ситуацию могут изменить любые люди, которые выступят с ходатайством об освобождении Григория Петровича в адрес генерального прокурора президента Российской Федерации. Поскольку и судьи, и нижестоящие прокуратуры в их ведении находятся, они вправе принимать решение, они вправе закрыть уголовное дело. То есть у нас получилась ситуация какая? В связи с тем, что те люди, при которых возбуждалось уголовное дело, и те люди, которые уголовное дело вели в процессе предварительного следствия, они сняты с занимаемых должностей, все другие сейчас вообще самоустраняются от того, чтобы принять какое-либо решение. То есть Кутовой, этот действующий прокурор Центрального административного округа, он говорит прямо, я это дело не возбуждал, то есть это было не при мне. И вот сам устраняется, не подписывает никаких бумаг, ничего. Значит, следователь, которому передали дело на устранение нарушений, дело не открывал. Вот он выступает с какими-то ходатайствами, которые составлены на основании недопустимого доказательства, то есть на основании психологической экспертизы текста, он составляет ходатайство, да, в адрес суда. Но при этом, когда к нему приходит защитник с просьбой получить разрешение на свидание со своим подзащитным в СИЗО, он говорит: «Вы кто?» Он говорит: «Я адвокат». «А где ваш ордер?» «Мой ордер в уголовном деле на первой странице, если вы его открываете». То есть это означает, что следователь получил дело на устранение нарушений, да, но при этом он с ним не знакомится, откуда он берет документы, с которыми он идет с ходатайствами, да, кто их создает, как они делаются вообще. То есть вот эта ситуация, в которую мы попали, она похожа на какую-то вот странную болотистое место, если ходишь, да, и вот думаешь, когда же это болото закончится, да, вот вроде кочки уже похожи на твердую поверхность. Значит, 15 декабря по поводу вот этой меры пресечения, продления меры пресечения в очередной раз 15 декабря было следующее. Опять же, они не известили ни защитников, ни Горбового о том, что будет это заседание. И, соответственно, мы узнали, у нас в этот день, 15 декабря, проходил съезд сторонников партии «Друг» в Москве. И мы находимся на съезде, я непосредственно нахожусь внутри съезда, звонит доверенное лицо Григория Петровича Горбового, супруга его, но она по доверенности его представитель еще к тому же. То есть она вправе подавать исковые заявления или другие документы от его имени. Звонит мне и говорит: «Светлана, у нас тут рассматривается незаконно опять мера пресечения, приезжайте сюда все». Потому что вот специально делают так, чтобы никто не знал, чтобы, потому что при закрытых дверях, конечно, не правосудное решение легче принимать. Это было в 16-17 часу. Мы встаем всем съездом, сколько там было, 100 с лишним человек, приезжаем в Коммунический районный суд. И, значит, сталкиваемся с закрытыми дверями. Время там 17-20 было. Выходит представитель суда и говорит: суд окончил свою работу. Говорим: как суд окончил свою работу? У вас происходит судебное заседание на 4-м этаже. Вот. Нет, суд закончил свою работу, мы в пятницу работаем до 16:45. Мы говорим: ну как же, у вас происходит там заседание, мы представители, мы свидетели защиты, мы поручители. Вот мы говорим: у вас происходит поправление мер пресечения, мы поручители. В соответствии с УПК вы могут освободить по изменению мер пресечения. Вот мы с паспортами здесь присутствуем. Фактически ограничивают участие граждан в открытых судебных заседаниях. Если открытое судебное заседание, мы должны пускать граждан. То есть назначают судебное заседание, заранее не уведомляя защиту, не уведомляя самого Григория Петровича об этом, не пускают туда людей, принимаются неправосудные решения в это время. Значит, ну что, как это может все называться? Если, допустим, раньше была такая тема, что, возможно, он преследуется за свои политические взгляды, за то, что он собирался создать партию. Но, извините, у нас политическая деятельность законодательно не преследуется, которая в рамках закона организована. Более того, все сроки регистрации партии давно истекли, если бы был мотив удержания именно по этой теме, то 17 сентября срок регистрации партии истек. Потому что в соответствии с законом о политических партиях полгода дается на регистрацию партии, 17 марта с учредительного съезда, допустим, да? 17 сентября он должен был быть зарегистрирован в Минюсте партии. Значит, получается, этой темы нет. На основании чего тогда? На основании того, что представление прокуратуры ЦАО о возможности того или иного процесса не совпадают с представлениями Григория Петровича Горбового об этом же. То есть это у нас защищено статьями Конституции о свободе воли и религиозных взглядов. Да? То есть статья 28 и 29 Конституции – это исключительные статьи, которые не могут быть ограничены никем. Так? Они не трактуются и не ограничиваются. То есть, по сути дела, в данном случае, ну что еще здесь можно сказать? Ну это вот часть только того, что я могу вам сообщить. Моей задачей было сообщить о том, что это незаконное уголовное преследование, и там нет ни состава, ни события преступления. И то, что сейчас происходит, я считаю, что люди, которые имеют возможность... Ну, у нас в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом подать заявление о преступлении может любой гражданин, который знает об этом преступлении. Фактически то, что я вам сообщила сейчас, там, во-первых, статья 299 Уголовного кодекса – это преследование заведомо невиновного. Да? Сейчас уже статья 315 – это нарушение решения суда, вступивших в законную силу. Там 285-286 – это превышение должностных полномочий. Это что касается части деятельности следователя и так далее. То есть на сегодняшний день подаются и будут подаваться в большом количестве заявление о возбуждении уголовных дел в отношении вот прокуратуры, прокурорских сотрудников, которые допустили вот такое вот мероприятие. Что касается стороны вот граждан, представителей общественности, мы бы хотели вас просить просто помочь нам и прекратить эту ситуацию, потому что он должен быть срочно освобожден, потому что ситуация затягивается, и там еще больше накручивается вот этих нарушений. По сути, они хотят уйти, там возникает ситуация какая косвенная, да? То есть, если они сейчас признают, что он незаконно там находится, получается, надо признать, что было незаконно все то, что было до этого. И для того, чтобы вот каким-то образом так называемое спасти честь мундира, хотя я не знаю, что там за честь, да, значит, и пытаться накручивать еще большее нарушение для того, чтобы не принимать решения по ситуации. Поэтому мы просим вас, всех присутствующих, обратиться от своего имени, обратиться в адрес местной власти, чтобы они когда-то в адрес прокурора и президента Российской Федерации об освобождении Григория Петровича. То есть фактически, вне зависимости от того, какие есть заслуги, это гражданин Российской Федерации просто. Фактически получается, что если права любого гражданина Российской Федерации ущемляются вот таким образом, может быть в отношении любого человека. Получается, мы не можем говорить вообще о существовании хоть в каком-то виде правового государства. Получается, вот группа людей, которые вот это все проводят, они таким образом ставят под сомнение существование хоть какого-то закона, хоть какого-то права на территории России в целом, в данном случае. Вот, то есть, я вот сказала то, что у меня есть, если ко мне есть вопросы или какие-то...
Вопросы вещи? Есть какие?
Есть. Со стороны Григория Петровича и адвоката, какие меры приняты к привлечению к уголовной ответственности? Особенно и этого
Соколова Дмитриевич.
Вот вам папку дали с документами?
Есть.
Вот, значит, вот в папку, которую мы подготовили для присутствующих, есть обращение Григория Петровича, которое, начиная с июня месяца, направлял в адрес генерального прокурора и других прокуроров о возбуждении уголовных дел. В настоящее время мы получаем уже ответы от прокуроров. Значит, то, что касается, значит, конкретного Особина, я сейчас не готова дать вам точную информацию, могу дать информацию по Пиманову. То есть было написано 9 октября им заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Пиманова за ту передачу, которую они сделали 5 октября. Значит, в ответ, нам пришел ответ, значит, на имя Григория Петровича пришел ответ, что возбуждение уголовного дела отказано в связи с тем, что не представляется возможным провести проверку, потому что по информации руководителя телекомпании Остапкина, Пиманова самого, значит, записи в соответствии с законом о СМИ хранятся один месяц, и поэтому, поскольку они отвечают 9 ноября нам, хотя он 9 октября направил свое заявление, и в соответствии с законом о СМИ Пиманов им отвечает, что якобы этой записи не существует, она уничтожена, и поэтому нельзя провести проверку. Если апеллировать к этому закону о СМИ, то там говорится о том, что могут быть уничтожены исходные материалы, из которых монтируются передачи. Но значит, запись самой передачи хранится годами, и на основании этих записей монтируются последующие передачи. И даже в передаче самого же Пиманова мы можем наблюдать апрельские сюжеты его же передач. Так? Да. Вот. Но фактически вот это вот постановление и вот это вот ответ прокуратуры межрайонной Останкинской, он будет обжалован обязательно вышестоящую прокуратуру в судебном порядке, в порядке статьи 125 УПК, обязательно будет обжалован. Значит, более того, сейчас у нас уже подан иск в отношении Варсобина «Комсомольской правды». 13 декабря состоялось первое судебное слушание, но это иски, это гражданское дело. То есть это именно как бы две отдельные части. Есть уголовное заявление о возбуждении уголовных дел, есть заявление о предъявлении гражданских исков. Значит, 13 декабря прошло слушание, Варсобин не пришел, хотя он был должным образом уведомлен, поэтому без него провели слушание, был представитель «Комсомольской правды», который говорил о том, что, кстати, на этих слушаниях, ей защитник Макаров задал вопрос представителю Григория Петровича в этом исковом заседании, в этом судебном заседании, задал вопрос, позиции «Комсомольской правды» и Варсобина не совпадают, она говорит, нет, это индивидуальное мнение журналиста. Есть ли у вас информация о достоверности тех сведений, которые публикует Варсобин? Она говорит, нет, у нас нет подтверждения факта, что якобы Гробовой брал деньги. И говорит представитель газеты. Они публикуют, мы говорим, на каком основании вы публикуете данные, из которых потом складывается общественное мнение, да? что он якобы наживался вот там на горе, да? Вы публикуете, вы создаете общественное мнение на основании ваших статей, возбуждаются уголовные дела, да? А значит, это иск подан по статье, который Варсобин пишет 28 августа о том, что Гробовой опять якобы обещал воскресить жертв авиакатастрофы. Значит, сама вот клевета и сама ложь, она заложена уже в заголовке статьи, поскольку как Гробовой что-либо мог кому-то обещать, если он находится в СИЗО? И возможность общения с ним имеет только адвокат вообще. И откуда вообще Варсобин мог знать, что он что-то на эту тему обещал? То есть фактически вот вымысел создается, печатается тираж «Комсомольской правды» в Москве, 776 тысяч экземпляров. И таким образом газета говорит, мы говорим, какая же ваша позиция тогда? Почему вы говорите, у вас нет фактов, что якобы Рыбовой обещал, у вас нет фактов, что якобы он брал там наживался на горе деньги? Да. Какая ваша позиция? И представитель газеты так вот в порыве говорит, наша позиция предоставить полосу. Позиция издания. Вот позиция журналиста, позиция, значит, издания, да? На основании ответов, вот, потому что очень много было вопросов к Варсобину, который не пришел. И в конце концов представители газеты, она стала говорить, что я представляю здесь издательский дом зала «Комсомольская правда». Значит, у вас очень много вопросов к Варсобину, я не его представитель, я представитель «Комсомольской правды», поэтому давайте отложим заседание до присутствия Варсобина. И заседание по иску «Комсомольской правды», вот по конкретной этой статье, оно отложено 18 января сейчас. Но фактически будут подаваться исковые заявления в адрес всех средств массовой информации, которые писали о том, что Гробовой якобы был в Беслане. Потому что доказано самим обвинительным заключением сейчас, самим тем следствием, которое возбуждалось против Гробового, да, это уголовное дело, которое было возбуждено, да, доказано, что в Беслане он не был, денег не брал и никому ничего никогда не обещал фактически. Соответственно, все публикации, в которых пишется, что Гробовой якобы был в Беслане, они подлежат тому, чтобы... Но это мнение защиты. Какое будет мнение самого Григория Петровича, он скажет. Я вам говорю сейчас мнение адвоката. Вот адвокаты считают так, что значит, по тем публикациям, где пишется, что якобы был в Беслане, якобы наживался на горе, 100% иски будут поданы по всем. И по 129 части 2 и 282 УК тоже будут поданы заявления о возбуждении уголовных дел. И они будут обжаловаться вплоть до возбуждения этих уголовных дел. Потому что ситуацию таким образом никто не оставит. Когда его оставляют под стражей, абсолютно не какие-то необоснованные приводят данные следствия прокуратуры. Они говорят о том, что якобы он может скрыться от следствия. Он не будет ни от какого следствия скрываться, хотя бы уже на том основании, что это его интересы, свое имя честное восстановить. И он будет за каждую запятую, как он сказал, я буду за каждую запятую бороться. За все те слова, которые были в адрес написаны, сказаны, искажены и так далее. То есть все, что касается телевизионных передач, то же самое. Дается видеоряд, комментарий журналиста не соответствует совершенно информации, которая сказана. То есть, например, в качестве примера, допустим, снимается 28 сентября в суде его интервью, которое потом в вестях прошло. Значит, о том, что из этого интервью якобы следует по комментариям журналиста о том, что якобы он собирается избираться, да? Хотя там было сделано так, он говорит, ну вот какие ваши взгляды по поводу президентства? Он говорит, ну вот есть процессуальные нормы, которые, как мне объяснили, на этом его речь обрезается, и сзади журналист говорит о том, что вот Гробовой собирается продолжать собираться и избираться. Хотя далее в этом тексте он сказал, и адвокаты при этом присутствовали, что он знает о том, что есть ограничения для того, чтобы ему избираться. То есть он говорит, вот есть процессуальные нормы, ДДТ, и далее говорится о том, что есть ограничения.
Ну я поясню. Это 10, гражданином России должен быть 10 лет, чтобы потом участвовать.
Это просто принцип создания материала.
Да.
Это принцип создания
Григорий Петрович только требует. Но мы
не три, не два, 2006.
Понимаете как? Это вот просто как в качестве примера. Там дело в том, что это вот таким образом система. Мы вчера провели в Москве аналогичную пресс-конференцию по теме, что доводы защиты остаются без ответа, освобождение Григория Гробового личными письмами, жалобами, заявлениями граждан защиты. Значит, то, что я вам сейчас излагаю, вчера у нас излагал Хобни Николай Иванович, ну, конечно, он юрист, поскольку я стала юристом за эти 8 месяцев, наверное, поскольку мы занимаемся подготовкой документов все время в адрес всех возможных инстанций. Значит, он, конечно, есть запись пресс-конференции с его участием, и вчера уже мы в электронных средствах массовой информации, агентство РИА Новости, CTFM, Эхо Москвы, они опубликовали уже абсолютно нейтральные, по радио шли, абсолютно нейтральную информацию по нашей пресс-конференции. Потому что да, вот состоялась пресс-конференция о том, что да, незаконно содержится по страже, по мнению защиты. И что основная задача вот сейчас освободить. Значит, наше мнение какое, что если люди будут обращаться в адрес генерального прокурора, президента, и люди именно, чье мнение для них является референтным, ну, как вы понимаете, да, администрация президента, генеральный прокурор, они все-таки реагируют на обращение именно представителей своего уровня, да, что если люди сообщат о том, что им стало известно о таком грубейшем нарушении законности и о том, что для восстановления законности в Российской Федерации необходимо восстановить права гражданина Вербового. Вот. Я считаю, что это будет правильно. Более того, это будет очень существенно, потому что для президента, для прокуроров генерального, для них существенным является обращение именно вот своего поля людей, то есть тех людей, которые в этом поле работают. Одно дело, гражданин обращается, да, он может там знать, не знает обстоятельства какие-то. Другое дело, изучив обстоятельства, обращается сотрудник, человек, который для него известен, которого он сам назначал, проще говоря, ну или, ну, скажем, непосредственно или опосредованно назначал, да. Вот. Я со своей стороны могу сказать, что я имею информацию личную, мой личный опыт говорит о том, что действительно, мои личные знания говорят о том, что действительно, уголовное дело возможно незаконно, необоснованно. Никогда Григорий Петрович никому ничего подобного не обещал. И несовпадение ожиданий каких-то людей с тем, что они получают, не являются предметом для возбуждения уголовного дела. То есть, если мы говорим о том, что существуют технологии и методики воскрешения, они существуют, книга им опубликована в 99-м году. Не имеет никакого отношения ни к теракту, ни к ожиданиям гражданина, который приходит на личный прием по другому вопросу, по другой тематике. Более того, подписав заявление о том, что он ознакомлен, что все вопросы по теме воскрешения обсуждаются исключительно безвозмездной основой. То есть там технология какая? Вот прием граждан ведется, да? Григорий Петрович знает, что у него во столько-то прием граждан, ему приносит список, кто к нему должен прийти. Он не знает, кто из этих людей оплатил, кто не оплатил. Фактически гражданин сам, когда туда попадает, он сам только знает, потому что он сам знает, что если он подписал, что все вопросы по воскрешению, они обсуждаются, и консультация получается бесплатно, да, по постановлению, по указу того же самого Григория Петровича Горбового, который возглавлял и является единственным учредителем фонда Григория Горбового. Значит, получается, что если человек подписал бумагу о том, что он знает, что все вопросы по теме воскрешения происходят бесплатно всегда, а сам подписал бумагу, оплатил деньги, получается, кто кого обманул? Кто совершил ваше мошенничество в данном случае? То есть фактически вот в постановлении о возбуждении уголовного дела прямо написано, что Варсобин совершил мошенничество. Мне странно, почему прокуратура по его заявлению возбудила уголовное дело в отношении Горбового, а не в отношении Варсобина. Вот. Совершенно очевидно, что там абсолютно точно и мошенничество там есть, и лишь нарушение закона о оперативно-розыскной деятельности, и говоря уже о других каких-то тонкостях, которые там при непосредственном изучении можно изменить. Вот. Я лично знаю, что Григорий Петрович не получал никаких доходов от деятельности Калашникова и его и организованных им организаций. Значит, все средства, которые получал Калашников на свои счета, они оставались на этих счетах, и Калашников ими распоряжался. У Калашникова перед фондом Григория Горбового, то есть Калашников, он возглавлял ООО «Гео Вояджер» и там три организации, которые он создал по бою, да? Он посредством этих организаций по договору с фондом Григория Горбового должен был обеспечить проведение авторских семинаров. То есть из тех прибылей, которые он получал, он должен был оплатить там аренду, другие накладные расходы, еще что-то. Значит, Григорий Петрович Горбовой в ООО «Гео Вояджер» до момента своего ареста, ну, сейчас на текущее время, являлся там директором по информатике, директором информатики, и он привлекался в качестве наемного сотрудника для проведения семинаров. То есть ООО «Геоблоджинг» по договору его привлекал для проведения семинаров. Значит, за это ему был установлен оклад в размере 8 тысяч рублей, который он также ни разу не забрал по причине своей занятости. То есть за весь тот период, в который он вот сотрудничал с ООО «Геоблоджинг», денег он оттуда не получал никогда никаких. Факт передачи денежных средств не может быть установлен, потому что такового факта не было. Значит, соответственно, этими средствами распоряжался Калашников, и странным образом следствием в течение 8 месяцев прошедших почему-то пишется, что это какие-то неустановленные лица, хотя совершенно установленные, вот, а понятно, что за лицо, да, понятно, чем лицо занимается, но оно проходит в деле как свидетель обвинения Калашникова. Вот. Но это просто вот в качестве примера, просто люди, кто профессионально этой деятельностью занимается, они прекрасно понимают, что если бы кто-то хотел установить истину, это не составит труда, не составило бы труда. Если бы намерение было установить истину, что там была за деятельность, реально, как она была организована, что это за люди, почему они делали, что они делали, куда это все происходило, как, что, да? То есть фактически мы имеем дело с, скажем так, производством специального преследования конкретного человека по каким-то мотивам, неустановленным мотивам. Вот. Поэтому я бы хотела, чтобы вот присутствующий
Николай
Евгеньевич сказал бы, наверное, по нарушению еще религиозных прав, потому что я здесь не являюсь специалистом.
Подождите, а можно вопрос?
Потом давайте, я выступлю,
Нет, вопросы, пожалуйста, я люблю.
Просто у нас уже время тоже поджимает немножко. После моего выступления, я думаю, коротко буду говорить. Позвольте вас поприветствовать христианским приветствием. Слава Христу, возлюбленные братья и сестры. Я представляю здесь Международное общество прав человека, которое аккредитовало меня для Краснодарского края, Южного федерального округа по вопросам религиозных свобод, свободы совести. И одновременно я являюсь действующим капелланом Международного евангелического альянса, христианским капелланом. Поэтому меня весь этот процесс и все это дело интересует в первую очередь с точки зрения именно религиозных свобод. Можно ли квалифицировать в качестве мошенничества или квалифицировать как мошенничество проповедническую деятельность, вероустанавливающую деятельность и вообще веру людей? Любой проповедник пытается убедить кого-то в истинности того, что он проповедует. Как он считает того, что ему открывает Господь. Кто-то ему верит, кто-то ему не верит. Можно ли считать эту проповедь, когда человек поверил в то, что проповедуется, мошенничеством? Те люди, которые не верят, всегда считают такую проповедь мошенничеством. Потому что, если вы откроете Евангелие, вы увидите, что фарисеи, саддукеи, иродиане, римляне называли Иисуса Христа обманщиком. Обманщиком, термин обманщик. Они не верили, они считали его обманщиком. Но те, которые верили, считали, что он есть истина. Вот здесь находится очень тонкая грань религиозных свобод. Если человек верит во что-то и его убедили верить в это, можно ли это квалифицировать как мошенничество? Нет, Конституция говорит, что никто не может быть принужден к тому, чтобы верить во что-то, и никто не может быть принужден, чтобы изменить то, во что он верит. В данном случае совершенно очевидно, уголовным преследованием пытаются заставить многих людей, поверивших в то, что им проповедовали, отказаться от своих убеждений. А также пытаются, судя по тем материалам, которые я изучил, пытаются заставить проповедника отказаться от того, что он проповедовал. Это первый момент. Второй момент. В июле месяце сего года, как я, так сказать, по материалам, полученным от Владимира Ивановича, я с ними ознакомился, и я узнал об этом, было принято решение провозгласить ту организацию, которая имелась, и движение, которое имелось вокруг господина Гробового, провозгласить ее христианской церковью. То есть сказано, что это христианская церковь. Более того, опубликованы подписанные им заявления о том, что все семинары, проводимые, все лекции и так далее, являются религиозными. Еще в 2001 году, но опубликованное я получил вот в 2006 году, являются проповедями, являются религиозными акциями. То есть фактически сегодня в связи с этой концепцией мы тоже
присутствуем при религиозной акции. Соответственно, получается такая ситуация, что возникает вопрос, можно ли квалифицировать то движение, которое возникло вокруг гробового, как христианскую церковь. Существует в религиоведении два подхода, в религиоведении и в богословии два подхода к определению церкви у христиан, у христианских богословов. Есть высоко иерархизированные церкви, типа православных церквей, типа Русской православной церкви Московского патриархата или Римской католической церкви, которые определяют церковь, свою религиозную организацию, как организацию, имеющую апостольскую традицию. На практике это означает, что никто не может быть объявлен священником или священнослужителем, если он не рукоположен уже до того рукоположенным епископом. То есть у нас, допустим, в Краснодаре настоятелем такого-то храма является тот, кого рукополагает митрополит Исидор. А Исидор говорит, что он имеет право рукополагать и называть священником, потому что его кто-то в свою очередь до того рукоположил, и так до апостолов. Вот это апостольская преемственность, апостольская традиция. Для них это главное. Поэтому организацию или движение, которое возникает вокруг гробового, ни православная церковь русская, ни римские католики, ни подобные им организации, там армянская церковь и так далее, не признают и никогда не признают христианской церкви. И, соответственно, будут обвинять его в мошенничестве. Таким образом, вот те самые неустановленные люди, ну там говорят, что Усама Бен Ладен приложил руку, но мне кажется, что не надо далеко искать Усаму, это скорее вот среди тех высоко иерархизированных организаций с апостольской традицией имеются заказчики. Подождите. Теперь момент следующий. Есть второе определение того, что есть христианская церковь. С апостольских времен, находясь в катакомбах и в подполье, настоящие христиане определяли свою церковь по-другому. Впервые научно это было сформулировано Яном Гусом, которого сожгли на Константинском соборе в самом начале 15 века, за это определение. Но это определение было повторено великим богословом протестантским Филиппом Меланхтоном во время Аугсбургского сейма Германской империи. И возникло так называемое Аугсбургское вероисповедание, конфессия Августана, которая с тех пор является юридической базой международных религиозных свобод и юридической базой протестантизма, на котором протестантизм работает. В конфессии Августана христианская церковь определяется следующим образом. Церковь есть собрание святых, где проповедуется Евангелие и преподаются таинства, крещение и причастие. То есть собрание святых, они посланы в этот мир. Кто ощущает себя святым по вере, тот святой, потому что свидетельство внутри себя. Проповедующее Евангелие. Можно ли сказать, что то учение, которое проповедуется в движении гробового, есть проповедь Евангелия? Да, своеобразным образом. Я могу как эксперт квалифицировать, что это своеобразная проповедь Евангелия. Евангелие Иисуса Христа говорит, Царствие Божие внутри вас. В движении говорится, да, внутри вас находится царствие, которое может восстановить все, что угодно. Может сделать все, что угодно. Остаются два момента. Преподаются ли в христианской церкви, которая так называет себя, то есть в движении гробового, таинство, крещение и причастие? Пока нет. Поэтому моя рекомендация тем, кто принадлежит к этому учению. Примите все публично христианское крещение полным погружением. Зафиксируйте это на видеокамеру, на фотопленку. Вот сидит член политсовета СПС краевого Леня Бурлаков, которого я лично крестил в Кубани. И это ему не мешает, так сказать, действовать. Если вам нужна помощь в этом, я готов вам в этом помочь. Потому что мы практикуем, кто приходит к нам за крещение, мы всех крестим. И практикуйте причастие на своих собраниях. Тело Христово, хлеб. Кровь Христова, вино. Принимайте тело и плоть на своих собраниях. И тогда никто не сможет сказать, что это не есть христианская церковь. Значит, еще раз говорю, собрание святых, проповедующее Евангелие и преподающее таинство крещения и причастия. В таком случае это будет настоящая, полноценная, полнокровная христианская церковь, и любые действия против нее могут быть квалифицированы как нарушение религиозных свобод. И можно обращаться в любые международные организации за защитой. На сегодняшний момент чуть-чуть есть. Проповедь есть, Евангелие есть. А немножко, так сказать, вот чего-то не хватает. Поэтому ситуация такая. Моя рекомендация такая. Крещение и причастие. И тогда будем работать на уровне международных религиозных свобод. Спасибо.
Что вы хотели?
Я могу просто уточнить. Вот ситуация, да, если брать Конституцию Российской Федерации по поводу права верить во что-то, да, там же не написано, что для того, чтобы иметь право во что-то верить, если так подождать, да, нужно вот эти подряды проходить, да?
Конституция Российской Федерации позволяет верить во что-то. Но для того, чтобы конституировать себя как христианскую церковь, необходимо иметь либо принадлежность к одной системе классификации, либо к другой системе классификации. Это не к Конституции относится, это относится к христианскому богословию. Либо есть третий вариант. Если вы считаете, что может быть христианская церковь, которая проходит не по классификации иерархизированной церкви, да, и не по классификации аугсбургского вероисповедания, дайте свою классификацию.
Там церковь приходит по Богу.
Классификация. Почему она является церковью христианской? Не надо спорить со мной.
Я не спорю.
Надо говорить только одно, что если вот мы не подходим по вот это или под вот это, значит, у нас есть своя классификация. Но в таком случае вы, я думаю, будете в затруднительном положении, потому что я вас уверяю, что 2000 лет люди пытаются классифицировать, что есть церковь. Есть огромная наука, экклезиология. И есть два определения. Определение идолопоклонников, которые хотят человеческого рукоположения и документа, подписанного патриархом. И определение наших братьев, которые горели на костре, и которые говорят, если в тебе Бог, если ты проповедуешь Евангелие, причащаешься и крестишь, то ты христианин. Все.
Вопросы?
В данном случае я имела в виду просто, что нарушается право граждан.
Конечно, конечно, вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения. Но как это показать всем остальным?
Ну, вы понимаете, человек, например, верит, да, что...
Давайте вопросы, а потом мы поговорим с вами. Потом, а вопросы, нет, если у кого будет, да.
Я отвечаю на ваши, потому что...
Я вам не задавал вопросы, я вас прекрасно понял.
Я считаю, что надо людям все равно сообщить, что мы...
Если будут вопросы, я отвечу.
Мы не преследуем необходимых, нам не нужно, чтобы нас кто-то там признавал. И речь идет о том, что если человек имеет...
Наоборот, вы только что сказали, что нужно, чтобы признал президент и генеральный прокурор.
Я говорила о том, что нарушены гражданские...
Правильно. И мы должны написать письма, чтобы нас признали президент и генеральный прокурор. Ну как нет?
Я говорила о том, что хорошо, чтобы органы власти и управления обратились к президенту и генеральному прокурору.
Значит, чтобы признали. Я же не могу обратиться к кому-то, если я не признаю.
Они признали его какие-то другие возможности, а для того, чтобы они признали, что... нарушены гражданские права конкретно, о которых я говорил, это не имеет сейчас отношения к религии вообще.
Гражданские права нарушены, но с моей точки зрения, что меня больше интересует, нарушены религиозные свободы.
Я понимаю,
вы о религиозных свободах не говорили вовсе. Да. Я говорил о религиозных свободах.
Я сейчас говорю,
позволите, да, это не надо, можно
не тема нашего.
Да, да, да. Вы сейчас задает вопрос. Председатель, ждите.
Так, я попрошу, время подходит. Оплата наша аренда заканчивается.
У нас еще есть время.
Да, поэтому.
До 4 же у нас,
да? Да, поэтому еще попрошу больше. Конкретные вопросы.
Светлана Ивановна, вот здесь несколько, мне слишком кажется, уклон ушел в религию. Я вот хотела бы, чтобы вы объяснили, вот даже и мне, вот, допустим, как. Какое влияние учение имеет конкретно для каждого человека? Вот в том плане, что человек...